Вы слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». Приветствую вас горячим христианским приветом. У микрофона сегодня с вами Владимир Кулаков. Сегодняшнюю радиопередачу я записал в студии радиостанции «Голос Анд», Кито, Эквадор.
За ним вступай, будет битва злая, ты ж не унывай. Пусть душа больная, слабо пред врагом, на Христа взирая, верь, победа в нем.
На Христа взирая, не забудь о нем.
Ты свой,
и свой день кончая, в нем найдешь покой, и рука святая приготовит пир, на Христа взирая, в нем ищи свой мир.
И вот сегодняшнее Евангелие начинается со слов «так». В то время до Ирода Тетрарха дошел слух об Иисусе. И вот сообщает об этом факте 14 глава Матфеева Евангелия. И это слово «тетрарх» – это греческое слово, составленное из корней «тесарос», что означает «четыре», и «архос», что значит «начальник». И, соответственно, в старом синодальном переводе Евангелия на русский язык Ирод называется четвертовластником, князем, которому была подчинена четвертая часть тогдашней Палестины. И вот для вас любопытная подробность. Палестина, дорогой радиослушатель, в то время была разделена вовсе не на четыре, а всего лишь на три провинции. Тогда напрашивается мысль, не подразумевается ли в титуле «тетрарх» то, что четвертая внешняя часть жизни народной, его духовное развитие не были подчинены власти земной? Но Ирод, видимо, не задумывался о значении приписанного ему звания. И вот что говорит евангелист Матфей. «И сказал он слугам своим, это Иоанн Креститель, он восстал из мертвых, и поэтому силы действуют в нем. Ибо Ирод взял Иоанна, связал его и заключил в тюрьму за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Потому что Иоанн говорил ему, нельзя тебе иметь ее». И хотел Ирод убить его, но страх пред народом его остановил от того, что Иоанна считали пророком. Но в день рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Поэтому он с клятвой обещал ей дать, чего бы она ни попросила. Она же по внушению матери своей говорит, «Дай мне здесь же на блюде голову Иоанна Крестителя». И как не огорчен был царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать. И послал обезглавить Иоанна в тюрьме, и голову его принесли на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. И пришли ученики его, и взяли тело, и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. Дорогой радиослушатель, история казни Иоанна Крестителя – одна из излюбленнейших тем христианского изобретательного искусства. Отдельные моменты евангельского рассказа об этом написаны сотнями художников, развешаны в храмах и музеях всего этого мира. И по этим картинам мы можем представить себе и тюремный режим 2000 лет тому назад, и нравы во дворце античного царя, и обличительные речи Иоанна, запрещавшего кровосмесительный брак, и пир, и пляску падчерицы пред своим могуществом отчмом, и ненависть Иродиады к Иоанну, и непорочность трона, и произвол власти и страх, который она внушала всю атмосферу беззакония, беззакония, в которой так просто, и послал обезглавить Иоанна в тюрьме. И голову его принесли на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Весь страшный, развратный и жестокий дохристианский мир отражен в этом скупом рассказе евангелиста Матфея. Дорогой радиослушатель, Иоанн Креститель сопричен к сомну мучеников и умер мученической смертью, хоть и был казнен не за исповедание веры, а за свое осуждение кровосмесительного брака Ирода Тетрарха. Видный христианский учитель веры, Ансель Кентерберийский, живший в XI веке, будучи спрошен, следует ли рассматривать его предшественника Эльфига как святого, ответил, что да. Эльфега надо рассматривать как мученика, хотя он был мучен не за свидетельство имени Христова, но потому что не захотел быть выкуплен из датского плена деньгами, предназначенными для помощи бедным. В середине XI века Эльфег, архиепископ Кентерберийский и предшественник Альсема, был захвачен датскими викингами, потребовавши за него большой выкуп. Я должен заметить, что у христианской церкви в тогдашней Англии были деньги, чтобы выкупить своего епископа. Но Эльфег не согласился на выкуп и умер в плену, не пожалев воспользоваться тем, что по его вере должно было принадлежать убогим чадам церкви. Ансем говорит об этом так, и вот я цитирую его слова. «Ясно, что человек, не побоявшийся умереть в избежание не столь большого греха, испугался бы еще больше, если бы подумал, что за этот грех его ждет Божий гнев, равный гневу за грех великий. А для любого христианина отречься от Христа грех куда больше, нежели для епископа истратить на себя деньги, назначенные на бедных. А посему ясно, что Эльфег, не пожалевший понести эту трату, без колебания пострадал бы за веру, будучи поставлен пред выбором между верностью Христу и жизнью земной. Справедливо поэтому будет считать его мучеником». Конец цитата. Дорогой радиослушатель, подобно этому Иоанн Креститель считается мучеником, и все мы, христиане, можем считать мучениками тех, кто умер за право и справедливость или верил, что умирает, добивая справедливости для всех во имя любви к людям. Хоть не прямо во свидетельство Христова, но все ж таки за истины евангельские. И можно вполне допустить, что и среди неверующих революционеров во всех веках и у всех народов были истинные мученики за правду. А вся правда – Божья правда. Иисус Христос, ходя по этой земле, сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь». Значит, за истину можно умирать. Гонение лишь укрепляет веру, и каждый из нас это, конечно, знает. И из крови мучеников растет правда Божья. И не только верующие, но и тираны догадываются об этом. Отсюда слова, которыми начинается наша сегодняшняя 14 глава от Матфея. «В то время дошел до Ирода тетрарха слух об Иисусе. И сказал он слугам своим: «Это Иоанн Креститель, он восстал из мертвых, и силы действуют в нем». Дорогой радиослушатель, мучимый совестью и страхом, Ирод чувствовал, что совершил недоброе, и боялся Божьего гнева, боялся духовной силы Иисуса, о которой рассказали ему. Но Сын Человеческий, а это значит Иисус Христос, не собрался ходить по дворцам царским. И вот так описывает о нем евангелист Матфей. «Услышав же Иисус, удалился оттуда в лодке в пустынное место, отдельно от других. И народ, услышав о этом, и последовал за ним пешком из городов. И, выйдя, он увидел много народа, и жалился над ними, и исцелил их больных. С наступлением же вечера пошли к нему ученики и сказали: «Пустынно это место, и час уже поздний. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Иисус же сказал им: «Не нужно им идти, дайте им вы поесть». Они говорят ему: «Нет у нас здесь ничего, только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Несите мне их сюда». И велел народу возлечь на траве, взял 5 хлебов и 2 рыбы, поднял глаза к небу, благословил и, преломив, дал ученикам хлебы, ученики же народу, и ели все и насытились, и собрали оставшихся кусков 12 коробов полных. Евших же было мужчин около 5000, кроме женщин и детей». Находимся в 14 главе Евангелия от Матфея и рассматриваем чудо о размножении хлебов. Дорогой радиослушатель, в наш скептический век многие просто отказываются верить в самую возможность чудес, о которых рассказано во всех 4 Евангелиях. Эти многие так твердо верят в закон необходимости, так непоколебимо убежденные в незыблемости законов физико-химического мира, в вечном и неизбежном существовании материи, что чудо о размножении хлебов, а именно так называется это Христово чудо, кажется им неумной выдумкой авторов Евангелия. Дорогой радиослушатель, другие тоже зачарованы тем, что представляется им последним словом науки, создать все новые и новые объяснения евангельских чудес, стараясь придать им естественно-исторический характер, стараясь увязать их с якобы окончательными, непоколебимыми и неизменными основаниями естественного, научного мышления. При такой установке дается, например, такое объяснение. Люди создают ныне дома, фабрики и склады, и всякого рода различные предметы из пластмасс, которые, в свою очередь, производятся из газов. 100 лет тому назад никто не поверил бы, что из газа можно построить дом. Дорогой радиослушатель, мы не в состоянии оценить всю чудотворную силу Христа и как Он смог создать хлеб из окружавшей Его атмосферы. Но все же легче поверить в это чудо сегодня, когда мы сами умеем чудесным образом превращать материю из одного вида в другой, чем столетия тому назад. И третье. Наконец, предполагают, что чудо о размножении хлебов было не материальным чудом, но чудом благожелательности. Их рассуждение гласит прямо так. Когда Иисус Христос и ученики Его показали свою готовность разделить то немногое, что было в них, 5 хлебов и 2 рыбы, с окружавшим их народом, даже будучи сами голодны, они вызвали этим в каждом из присутствующих желание разделить со своим ближним то немногое, что он принес с собой из пищи. А там, где проявлялась любовь, взаимное понимание и добрая воля, и множество людей может почувствовать себя удовлетворенным и даже собрать кое-какие остатки из того немногого, что каждый радостно разделит с братом своим. Вот какие объяснения бывают, когда люди не хотят верить в божественные чудеса. Дорогой радиослушатель, стремление людей объяснить чудес естественно и понятно, и каждый объясняет их на уровне своего понимания, ища возможности поверить в них. И всякое объяснение, независимо от того, как оно расценивается окружающими, допустимо в той мере, в какой оно позволяет принимающей его душе приближаться к пониманию тайны веры. Те, кто нуждается в объяснении чудес, пусть объясняют. Напомню только, что, по словам нашего великого современника, русского писателя Солженицына, вера является тогда. И вот его слова. «Когда расступается в недоумении, и сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра. Ибо тогда, Господи, Ты снисылаешь мне ясную уверенность, что Ты есть и что Ты позаботишься, чтобы не все пути добра были закрыты». Конец цитата Солженицына. Дорогой радиослушатель, чудеса совершаются только тогда и только там, где в душах живет скромная и смиренная вера в добро. А где нет веры, там и в самом деле нет чудес. Напомню, что в нашей прошлой передаче мы как раз закончили читать 13 главу Матфеева Евангелия, в которой рассказывается, что люди, знавшие земную семью Иисуса, не верили и соблазнились из-за Него, и что Он не сотворил там многих чудес по неверию их. Дорогой радиослушатель, где нет веры, там нет чудес. Но продолжаем рассказ евангелиста Матфея, и он пишет дальше так. «И тот час заставил он, значит, Иисус, учеников, войти в лодку и переправиться раньше его на другую сторону. Пока он не отпустил народ, и отпустив народ, он поднялся на гору отдельно от других помолиться. И с наступлением вечера был там один, а лодка была уже на середине моря и била ее волнами, ибо ветер был противный». В четвертую же стражу ночи он подошел к ним, ступая по морю. Ученики же, увидев, что он идет по морю, были смущены и говорили: «Это призрак!» И от страха закричали, и тотчас заговорил к ним Иисус и сказал: «Мужайтесь, это я, не бойтесь!» А Петр ему ответил: «Господи, если это ты, повели мне пойти к тебе по воде». Он сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде и подошел к Иисусу. Видя же ветер, испугался и, начав тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» И тотчас Иисус, протянув руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, почему ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, прекратился ветер. Бывшие же в лодке поклонились ему и сказали: «Воистину ты Сын Божий». Дорогой радиослушатель, в Евангелии у всех 4 евангелистов чудо следует за чудом. Вся земная жизнь Иисуса Христа состоит из чудес. Но мы не будем подыскивать им естественно исторических объяснений. Но отметим, что современникам и даже ученикам Иисуса было так же трудно поверить в них, как и нашим современникам. Вот почему, даже собственными глазами видя идущего к ним по воде учителя, ученики не поверили глазам своим, были смущены и говорили: «Это призрак!» И от страха закричали. А Петр в растерянности, даже услышав голос Иисуса, захотел на собственном опыте физически убедиться, что вода может держать тело человека. Захотел, чтобы Иисус доказал ему, что это действительно, и он попросил: «Господи, если это Ты, повели мне пойти к Тебе по воде!» И снисходя к его сомнению, ибо сомнение его шло не от неверия, а от веры, Иисус сказал: «Иди», пользуясь своей властью не только творить чудеса, но и сообщать верующим в его чудотворную силу. И Петр пошел, и вода держала его до тех пор, пока он не усомнился снова. Но усомнился он, испугался, и, видя ветер, усомнился не в силе Христовой, а лишь в своей собственной способности осуществлять доверенное ему чудо. Это видно из его молитвенного возгласа: «Господи, спаси меня!» И вот эта молитва заставила Иисуса протянуть ему руку и поддержать его. Дорогие радиослушатели, когда мы находимся в трудных положениях, будем взывать Господу и скажем: «Господи, помоги мне, спаси меня от этого состояния». И Господь обещает, что Он будет с нами. Он сказал: «Он не оставит нас и не покинет нас». И как Он протянул руку Петру, так Он протянет нам свою божественную руку. И там, где вера, там являются чудеса. Дорогой радиослушатель, мы можем только догадываться, почему, уже подойдя к Иисусу, Петр испугался и усомнился в данной ему способности идти по воде. Допустимо предположить, что это произошло потому, что помысел его, когда он говорил: «Господи, если это Ты, повели мне пойти к Тебе по воде», были не вполне совершенны. Поймите, что, произнося эти слова, Петр думал лишь о себе и о своей любви к Богу и забыл о остальных апостолах. Он пожелал чуда лишь только для себя, а не для всех, кто в это время окружал его. Воистину, христианский помысел не направлен всегда не только лишь на себя, но направлен на ближнего и на других людей, наше желание, чтобы и другие имели то, что мы имеем. И вот именно в этом основании того, что христианство не существует накоплению богатства, силы и власти в руках отдельных, пусть даже хороших людей, но стремится к помощи бедным. Да, и не только бедным, но благословляя всех, которые вокруг нас. Но дочитаем 14 главу Матфеева Евангелия. «И переправившись, они достигли земли Геннесарета. И узнав его, жители того места послали во всю округу и привели к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснулся к краю одежды его, и те, которые прикоснулись, были спасены». Помолимся. О Господи, как мы хотим, чтобы наше сомнение было удалено. Помоги нам, Господь, в нашем неверии. Дай нам, Господь, взирать на Тебя, следовать по Твоим стопам. И, Господи, помоги нам не сомневаться до той степени, чтобы мы оставили эту тропинку, которую Ты прошел. Милосердный Господь, прославься в жизни нашей и помоги нам отражать Тебя, ибо мы это просим во имя Спасителя нашего Иисуса Христа, а Твоего Единородного Сына. Аминь.
Скорбит, терзается в волнении. Спешу, Господь, прийти к Тебе с мольбой. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что он со мной, друг мой.
Радиопередача по страницам книг подошла к концу. Благодарю вас за внимание и приглашаю вас сообщить знакомым, друзьям и близким о христианских радиопередачах в эфире. Если кто из вас хотел бы сообщить мне о слышимости этой передачи там, где вы находитесь, это, конечно, будет хорошо и полезно для нас. Вы можете написать лично мне, пишите Владимиру Кулакову на радиостанцию «Голос Анд», почтовый ящик 1717-691 Кито, Эквадор. Не забудьте, нам также интересно узнать про вашу жизнь. Нам интересно узнать ваши молитвенные просьбы. Нам интересно узнать о ваших радостях, чтобы мы вместе благодарили Господа за Его благословение в вашей жизни. Так что напишите, будем рады слышать от вас. И с этим до свидания, да хранит и благословит вас Господь. И, конечно, до следующей встречи в эфире.
Тихо всходит луна, а вдали затихающий слышен крик журавля. А журавли, журавли, возьмите меня с собой. Слышу я крик журавля над собой, сердце плачет в груди, сердце хочет домой. Ах, журавли, журавли, возьмите меня с собой. Тоскую о родине, я хочу улететь журавлями свободными, теплый край, чтоб узреть. Сердце рвется домой, край небесный святой.